Дорогие подростки, сегодня у нас обычная наша рубрика. Это интервью с братом или сестрой, с человеком, который, возможно, вам будет интересен. И даже невозможно, я 100% уверен, что этот человек вам будет интересен. Интересно, что мы с ним встретились. Я давно хотел взять у него интервью, но мы с ним встретились практически случайно, хотя, у Бога, случайности не бывает. Не в России, где я живу, не в США, где живет он. Мы встретились с ним в Израиле, в молодежном лагере. И сейчас мы здесь находимся, на лоне природы. Недалеко от нас растут оливковые деревья. Это место находится около Иерусалима. С правой стороны от нас горы, где Давид побеждал Голиафа. С левой стороны места, где когда-то Самсон при помощи лисиц сжег поля. Такие вот романтичные, интересные места, связанные с библейской историей. И вот сегодня мы хотим поговорить. Брата, которого я вам сегодня хочу представить, зовут Вениамин, фамилия его Бальджик. Живет он в городе Сакраменто, Соединенные Штаты Америки. Рукоположен на благовестника. И сегодня у нас с ним будет очень интересная тема. Мы поговорим сегодня о его 5 пальцах. То есть о его руке, на которой есть 5 пальцев. Почему эти 5 пальцев, почему его рука, мы об этом скажем чуть позже. А сейчас приветствую тебя, Вениамин.
Добрый день, Денис. Очень рад встрече с тобой.
Расскажи немножко о себе. Вот расскажи немножко о себе. Где ты родился, где ты вырос, сколько тебе лет, какая у тебя семья, где ты живешь и вообще что-нибудь, что ты считаешь нужным о себе.
Знаешь, Денис, вообще жизнь очень интересна. Я никогда не предполагал, что моя жизнь пойдет именно в этом русле. Я родился в Украине, в Одесской области, в 1979 году. Родился в многодетной семье. Второй в семье, первый из мальчиков. Поэтому для меня очень понятно переживание именно старших детей в семье. У меня 5 сестер, 1 брат, Петр. Вот, мы там прожили какое-то время, потом мы переехали в Молдавию, я там жил, теперь живу в Америке. Вообще, по национальности я болгарин, говорю по-русски. Жена у меня американка. Так вот получилось, что все вот.
То есть у тебя полный интернационализм в твоей жизни, да?
Да, полный интернационализм. В принципе, я сам человек творческий.
А родина твоя на небе, да?
Да, родина моя на небе. Да, это еще 7-й, кстати.
7-й, да, 7 полнота.
Полнота, да. На сегодняшний день я живу в городе Сакраменто, это столица Калифорнии, мне этот город очень нравится, очень-очень нравится, вообще мне в Калифорнии нравится жить. Я там живу 14 лет, и я еще в будущем скажу о том, что мне очень нравится конкретность, и с тех пор, как туда я переехал в Америку, я никуда больше не переезжал, и, возможно, должна быть очень какая-то серьезная причина, чтобы я туда переехал.
Извини, когда ты переехал, сколько тебе было лет?
Мне было в момент переезда 23 года. Угу. То есть это, я бы сказал, чуть-чуть неудобный период, потому что и я как бы уже и школу закончил, и нужно было язык учить.
То есть ты не знал вообще язык?
Я вообще язык не знал. И жениться я как бы не был готов. Материальной базы не было. То есть, мне кажется, что 23 года – это неудобный момент для переезда. Это лично мое такое. Лучше в 16 лет, либо в 30 лет, так скажем. Ну, так получилось. Тем более, я переехал в Америку отдельно от своих родителей. То есть, моя семья уже туда уехала, потому что я шел по отдельному делу. Я переехал туда не по статусу беженца, как это большинство, а по паролю. То есть, мне нужно было самому искать работу. Мне нужно было получить разрешение на работу. У меня не было никаких социальных пособий. Вот, тем более я скажу, что в Америке, как я приехал, мне встретили большие испытания. Например, на 5-й день после того, как я переехал, меня уже арестовала полиция за то, что я ездил за рулем без прав.
Да, ты что?
Да, хотя я, в общем-то, в этом плане человек цивилизованный, так получилось, я бы так сказал. Это не то, что образ какой-то жизни. Ну, в общем, это долгая история. А через месяц я получил отравление. Я очень сильно отравился, я почти жизнь свою потерял там. И я как бы долго думал, может быть, мне не стоило туда переезжать, в принципе. Ну, а потом все выпрямилось. Сейчас у меня дом, у меня работа, у меня жена прекрасная, у меня 6 маленьких детей, 3 мальчика, 3 девочки. Мы обучаем детей дома. Для меня это очень уникально, потому что в Америке есть возможность детей учить дома. Ну так, я директор, меня жена учитель. Я им построил школу на заднем дворе. То есть мои дети ходят у меня во дворе в школу. Угу. Вот. У нас ферма небольшая и огород.
Отлично. Вот. Ты нарисовал просто идеальную жизнь.
Да. Моя жена доктором работает, она закончила. Я немножко чуть позже об этом скажу, как можно жить с человеком, у которого есть образование. То есть, потому что я работаю на пасеке. Об этом чуть позже. но вообще это все очень интересно.
Хорошо. Вот прежде чем мы перейдем к этой интересной теме о твоих пяти пальцах, вот, я хотел бы спросить такой вопрос. Скажи, вот сейчас мир достаточно усложнился, да, появились современные технологии, там телефоны, часто они у подростков бывают. Я напомню, что наш аудиожурнал, он для подростков больше, для младшей молодежи. И очень часто вот такое мнение фигурирует, что мы живем во время, когда быть христианином по-настоящему практически невозможно. Мы читаем книги про миссионеров древности, про каких-то героев веры, про наших отцов, и мы говорим, ну тогда было другое время. Не секрет, что Америка во многих аспектах впереди планеты всей, и там очень много искушений, много переживаний. Скажи, вот реально быть в Америке настоящим христианином?
Да, вполне реально. Вполне реально. Я понимаю так, что герои веры, они обуславливаются не обстоятельствами и не современностью или не несовременностью. То есть, независимо от обстоятельств, в богатой ты стране или бедной, ты можешь быть христианином. Почему я так говорю? Потому что для меня есть конкретное подтверждение Священного Писания, на котором мы базируем свою жизнь, свои понятия, свои мнения. В основном, да, это вот Сидрах, Месах и Авденаго. Они жили в самой цивилизованной стране мира, и им удалось сохранить страх Божий и верность Богу. Для меня это сильнейший пример. Трудность только в том, что во времена внешних гонений там более черно-белая ситуация. Тебя перевели в кабинет следователя, тебе задали вопрос, либо ты отказался от веры в Бога, либо ты утвердился в своей вере в Бога. Сейчас время такое, что все в более цветных красках. Но даже в этих ситуациях христианин может жить настоящей жизнью. Может. И это реально, и это правильно.
Хорошо, большое спасибо. Я хотел бы подчеркнуть эту мысль. Это очень-очень важная мысль, и хотел бы, чтобы вот слушатели ее запомнили, что на самом деле христианство и наша внутренняя позиция, она не зависит от внешних обстоятельств. Это действительно позиция нашего внутреннего человека. Мы читаем о тех же героях веры, они очень часто жили в условиях очень тяжелых, очень много искушений переживали, и тем не менее они оставались христианами.
Передо мной Библия. И я вот, когда читаю 11 главу послания к евреям, я вижу целый список героев веры. Так вот, некоторые герои, они были перепиливаемые, а некоторые получали умерших воскресшими, и они тоже были героями
Да,
веры.
то есть и те были героями, которые
Да.
страдали, и те, которые получали благословение.
И которые получали
Как
благословение.
Павел пишет, научился жить и в
Да.
скудости, и в изобилии.
Да.
Да, очень хорошо. И мы как раз и эти аудиожурналы затеяли для того, чтобы побудить наших подростков, в какой бы стране они ни жили, где бы они ни находились, чтобы они брали вот эти примеры для себя, что и в наше время можно быть хорошим, настоящим христианином. Хорошо, Вениамин, спасибо тебе огромное за это вступление. Давай мы теперь перейдем к основной теме. Вот она называется у нас «Пять пальцев», да? Такое необычное название. Может быть, кто-то подумал, что мы будем сейчас говорить о твоих конкретных пальцах, там, большом, мизинце и так далее. Вот почему это название? Откуда оно родилось?
Вот эта версия пяти пальцев, это некая система жизни моей личной. Мне так легко думать, потому что я свои пальцы вижу каждый день. Правой руки и левой руки. Я их вижу, и поэтому это не что-то такое заоблачное, о котором я могу забыть. Когда я вижу свои пальцы, я вспоминаю о пяти принципах своей жизни, то есть о пяти целях, которые определяют мою жизнь. В принципе, я думаю, что эти цели, они были обозначены еще до того момента, как мне исполнилось 20 лет. Я почему-то, я, конечно, я их более четко обозначил чуть попозже, но в целом вся эта система, она обрисовалась еще в юные годы. Просто сейчас я ее больше систематизировал даже на бумаге, так скажем. И мне так кажется, ну, во-первых, меня это очень сильно устраивает. Во-вторых, я бы хотел своих детей этому научить. Вот. Система пяти пальцев.
Прошу
Да.
прощения, прежде чем мы перейдем. Вот, знаешь, я знаю много молодых людей. И есть те, которые считают, что вообще никакая система не нужна. Ну, живи, как живется. Вот у тебя есть система. Я понял, что она была у тебя еще до 20 лет, потом она у тебя упорядочилась, и теперь
Развилась.
развилась, и теперь она есть. Вообще с системой легче жить или хуже жить?
Однозначно легче.
Легче.
Однозначно легче. Дело в том, что вот у американцев есть такое понимание, как short term, это как бы план короткий, а есть long term, это когда я смотрю в будущее, и очень легко смотреть туда в будущее. Понятно, мы не знаем, доживем мы или нет. Когда есть некая система жизни, некая дисциплина, которая меня... Дело в том, что я знаю свои слабости. Возможно, кто-то из наших слушателей является суперчеловеком, который может без стратегии жить и нормально жить. У меня, например, так не получалось, потому что, во-первых, я во плоти, во-вторых, слишком много всякого случается вокруг, и если у меня не будет каких-то направляющих моментов, я думаю, что я бы потерялся.
Uh-huh.
Я думаю, тем более я переехал в Америку, когда мне было 23 года. Тем более мой период жизни был очень сложным. Я переехал тогда, когда мне нужно было уже создавать семью, зарабатывать деньги, заниматься служением, но перемена стороны, она как бы поменяла, и мне нужно было что-то делать с этим, чтобы не потеряться. Я женился 27 лет. Почему в 27 лет? Я раньше, ну как бы...
Не был готов.
И не был готов, потому что не был упорядочен.
Не был упорядочен.
Я не мог вступить в семейную жизнь, и потом в семейной жизни начинать упорядочен. Мне надо уже детей воспитывать этой системе.
Угу.
То есть важно, вступив в семейную жизнь, уже быть готовым вступить в нее. Возможно, это будет не до конца. Возможно, это не будет все perfect, да, все отлично, да, идеально. Но все равно это будет что-то, к чему ты можешь стремиться.
Угу. Очень хорошо. Ну, поделись своей системой. 5 пальцев, да. Я так понимаю, это 5 каких-то принципов, да. 5 разделов, да?
Да.
Кстати, очень хорошая мысль, что можно на них посмотреть и вспомнить каждое утро, да?
Да.
Я себе возьму на вооружение, да. И ты не против, я буду
просить. Нет, конечно. Я, кстати, левша, и я чаще смотрю на свою левую руку. Но я не думаю, что большая разница между левой или правой рукой. Вот. Значит, все вот эти принципы, они как бы у меня складываются в 5 направлениях. Первое – это спасение. Это вопрос важный, да, вопрос спасения. Потом – это профессия. Ну, здесь работа, учеба. 3-й палец – это семья. 4-й – это место жительства. Это то место, где я живу. И 5-й – это мое служение Богу.
Угу.
1-е, 3-е и 5-е на букву «С» начинаются. Вот так вот. Спасение, профессия, семья, место жительства, служение. Конечно, хронология здесь не обязательно такая, как я сказал. Единственное, что первое должно быть, это вопрос спасения. Здесь точно хронология должна быть. То есть мы не можем начинать что-то другое, не решив вопрос его спасения.
Угу.
То есть, ну, об этом я буду чуть подробнее сейчас говорить.
Хорошо. Хорошо. Давай начнем с первого принципа, который, ну, наверное, будет спасение, да, скорее
да.
всего. Раз он первый, давай начнем с него. Что ты в этом полагаешь? Я предполагаю, что ты имеешь в виду не нечто отвлеченное такое, как бы некое богословское знание, которое, может быть, не касается практической жизни. Вот что ты вкладываешь в это понятие?
Я вкладываю понятие, текст Святого Писания, День апостолов, 17 глава. Бог повелевает людям покаяться. Бог повелевает. Первое, что должен сделать абсолютно любой молодой человек, это наладить свои отношения с Богом. Я не могу представить, как потом налаживать отношения в своей семейной жизни, профессии, учебы, выбирать, где жить, если отношения с Богом нарушены. Это первое, что нужно сделать. Все остальное, как бы оно важно, но оно должно идти потом.
Базируется на этом.
Да. Вот то, о чем мы будем дальше говорить, оно будет возвращаться к первому.
Вениамин, вот а вот смотри, я недавно беседовал с одним подростком, ну, уже ближе к молодежи, ему лет 16. Он спросил, в какое время лучше принять крещение. Я ему изложил такую мысль. Вот скажи, как ты думаешь, согласен ты или подкорректируешь ее? Я ему говорю, что примерно к 18 годам человек уже более-менее знает, где он учится, где работать, будет работать. Примерно к 20-23 годам он будет определять вопрос своей семейной жизни. То есть примерно в этот возраст начинается очень много вопросов, которые нужно решать. Эти вопросы можно решать только если ты с Богом. Потому что очень многие люди допускают такую ошибку. Они женятся сначала, они или сначала устраиваются на работу, потом они решают свои вопросы с Богом. Бог начинает его корректировать, начинает это все болезненно быть, очень проблемно. И я ему говорю, самый лучший возраст, если ты примешь крещение, в 16 лет.
Денис, я 100% с тобой согласен, потому что в 16 лет уже молодой человек выбирает профессию. И хорошо, что если он будет выбирать согласно своих отношений с Богом.
Угу.
Я тоже с этим 15-16 лет. Это лучшее время для покаяния.
Угу.
Лучшее время для покаяния. У меня как это было в жизни? Я родился в христианской семье. Какая у меня была самая большая проблема? Может быть, кто-то из тех, кто нас слушает сейчас, испытывает те же самые трудности. Проблема была в том, что, выросший в христианской семье, я себя не видел грешником. Угу. Вот у меня была какая большая проблема. Я себя на самом деле грешником не видел. Почему? Как бы я как бы был прав. То есть, если я сейчас объясню, почему я так думал, я даже думаю, Денис, ты сказал, что я все-таки частично был прав. Почему? Потому что меня, нас, моих сестер, братьев, родители оберегали от влияния этого мира. Ну, представь себе, я никогда пиво не пил, я сигарету в рот не брал, у меня никогда не было неверующих друзей, я не играл в компьютерные игры, Ну, что еще можно? Наркотики, это понятно. То есть, я вел абсолютно нормальный образ жизни.
То есть, почти христианин.
Да, да. И когда мне говорили, что мне нужно покаяться, то я постоянно думал, ну, по сравнению с моими одноклассниками, я человек праведный.
Угу.
В принципе, если я сравню себя с одноклассниками, я был прав. Угу. На 100%.
Ну, как Павел пишет, непорочный по правде,
да,
фарисейской.
Да. Вот здесь была проблема. Я в детстве каялся. Я, бывало, за толпу выходил. Но вот осознание, что я первый из грешен, что на самом деле, вот у меня этого не было. Вот в этом была вся проблема. И когда однажды на одном из общений Дух Святой открыл мне святость Бога,
угу.
Вот на фоне святости Бога, не моих одноклассников, я понял, что я страшный грешник.
Интересная мысль, да? То есть на фоне святости Божией ты увидел себя. Да. На фоне своих друзей ты себя видел в другом свете.
Да, да. Угу. Вот именно то, что мне очень сильно открылось. И я, когда каялся, я удивлялся, как это я мог осознать себя грешником. Ведь раньше, ведь вчера я так не думал. То есть очень важно войти в размышления о самом Боге. Кто такой Бог? Он свят, он непорочен. И моя личная праведность человеческая, она очень грязна по сравнению с праведностью Божией. И это было в 16 лет.
Ну вот коротенький вопрос, чуть-чуть перебью. Вот в одном лагере брат спросил подростков, поднимите руку, кто из вас грешник. Подняли многие, один мальчик не поднял. Я его хорошо знаю, я спрашиваю, его зовут Яша, я говорю, Яша, почему ты не поднял руку? Ты не грешник? Он говорит, грешник. Я говорю, почему руку не поднял? А он говорит, вопрос был такой, кто видит себя грешником? Я знаю, что я грешник, потому что я верю вам. Вы все время говорите, мы все грешники, но я себя грешником не вижу. Та же самая проблема, да?
Да.
Вот, скажи, что ты посоветуешь тем подросткам, которые сейчас нас слушают, и вот они с этой сталкиваются проблемой? Ты говоришь, ты увидел вот святость Божию. Как ее увидеть? Вот что надо для этого сделать? Вот реально, мы же не можем сказать, что подростки, вот плохо вас родители воспитали, что вы такие строгие, что вы грехов не знаете, да. И поэтому вы себя не видите. Ведь хорошо, что они такие, да? Хорошо, что они не знают грехов. Это хорошо, что тебя родители воспитали строгим.
Отлично.
Отлично. Но как же увидеть тогда святость Божию, если ты не видишь себя грешником?
То есть здесь, Денис, какой момент? Что даже строгость родителей, этого, то есть должно быть личное отношение с Богом. То есть это то, что может помочь, направить, но пережить рождение свыше должен абсолютно каждый человек. То есть спасение, оно генетическим путем не передается. Какими-то правилами. Это может помочь, но это не решит главную проблему. Я отвечу на твой вопрос. У нас был молодежный лагерь новогодний, вот мы последний Новый год. Молодежь у нас в церкви, ну, около 80 человек. И я представил очень интересный вопрос, почему сегодня молодые люди, дети верующих родителей, не каются, не становятся членами церкви. Не все, но есть такие. И, в принципе, мы около 2,5 часов размышляли. Я взял целую таблицу. Например, один говорит, это потому, что у нас проповедники слабые. Хорошо. Это потому, что папа с мамой меня соблазняют. Хорошо. Ну, не хорошо, что не соблазняют. Хорошо, как спасибо за ответ, да. И вот. И чем дальше, тем ответы становились более интересными. Я всего рассказывать не буду. К чему мы пришли? Когда я взял всю эту таблицу и высветил на экране, я попросил молодежь сделать анализ всего того, что мы сказали. Собрали мы все ответы. И что у нас получилось? У нас получилось то, что сказал Христос иудеям. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь.
То есть, если все объединить,
да.
Все эти разнообразные ответы, да. Разные причины,
да.
Все они сводятся к одной причине, эта причина.
Вы не хотите.
Просто ты не хочешь.
Да. Угу. Почему так я серьезно утверждаю? Потому что если ты на самом деле хочешь, Христос говорит, приходящего ко мне вон не изгоню. И это истина. То есть человек, скорее всего, может находить какие-то отговорки. Но если докопаться до глубины, он просто пока не хочет. Может быть, он хочет погулять, хочет заработать кучу денег. Куча-куча всяких причин. Но если он на самом деле хочет, он сделает то, что нужно. Он покается перед Богом. На твой вопрос, как это так получилось, что я увидел святость Божию? Я сильно захотел.
Угу.
И все.
И Бог открыл.
И Бог открыл.
Да, это очень важная мысль, что если человек хочет, Бог никогда не скрывает свое лицо.
Да.
Он не прячется, он не...
Я не верю в такого Бога, который отталкивает человека. Это мы можем, не зная контекста, сказать, что Человек сделал все для своего спасения, а он до сих пор не покаялся, потому что мы контекста не знаем, мы не знаем внутреннего человека. Но я верю больше не мнению людей, а мнению Библии, да? Приходящего ко мне, он говорит, я вон не изгоню. Если ты хочешь, ты будешь христианином.
Хорошо. Значит, подводим маленький итог, да. Итог, маленькое резюме.
Да.
Прежде чем решать любые жизненные вопросы, вопросы семьи, вопросы учебы, вопросы переезда, вопросы каких-то других отношений, самый главный вопрос, реши вопрос с Богом.
Да.
Это фундамент жизни. Без этого дальше никуда, да?
Я думаю, дальше четыре пальца они не нужны.
То есть, следующая тема, она была бы бесполезна, если бы этот первый вопрос был
решен. Да, да.
Это очень хорошая мысль, хотелось бы ее зафиксировать и вот еще раз о ней сказать нашим дорогим подросткам, молодежи, которые нас слушают, чтобы вы в первую очередь решили вопрос с Богом. Если с вами будет Бог, если вы будете строить свою жизнь на основании Божьих заповедей, то все остальные вопросы будут решаться правильно. Вам потом ничего не придется переделывать.
Денис, здесь как можно отметить? По-любому эти вопросы будут решаться.
Но они будут решаться?
Просто они будут решаться вне зависимости Бога. То есть Бог к этому отношения иметь не будет. Вот в чем проблема. Mm-hmm. Ведь люди, не знающие Бога, тоже профессию имеют. Они семьи имеют. И бывают нормальные семьи. Но только там Бога нет.
Да. То есть можно такой вопрос задать. Желаем ли мы, чтобы наши жизненные вопросы решались без Бога? Да? Скорее всего, любой разумный человек этого не желает.
Оно знаете, как бывает? Вот парень, да, сын верующих родителей, пошел погулял, там девчата, одно, второе, третье, стукнуло 26 лет, и он приходит в церковь, потому что хочет венчаться в церкви.
Да.
Он понимает, что без Бога он не хочет вступать в семейную жизнь. То есть, вот внутри в человека, он же прекрасно понимает, что он хочет получить благословение от Бога. Ну, а ведь уже выбор этой невесты или там это уже был сделан вне Бога, как бы что-то не то.
Что-то не то.
Что-то не то.
Да, уже трудно будет исправить.
Да, конечно, Бог и потом может что-то. Ну, конечно, Бог прощает человека и в преклонном возрасте. Мы сейчас говорим о лучшем варианте.
Да, да.
Не о хорошем, а о лучшем.
Да, хорошо, отлично. Мы закончили первый палец, да?
Да.
Отлично. Теперь второй у нас будет такая тема.
Это будет профессия.
Профессия.
Да.
Замечательно.
Я еще раз подмечу, что, возможно, у кого-то будет не профессия, а семья. Кто-то, может, покаялся, примирился с Богом, потом женился, а потом уже... То есть здесь уже дальше уже не так важна хронология. Главное, первое сделано. А дальше кому как.
То есть, как Павел сказал, вот я положил основание Христос,
да.
А дальше смотри, кто как строит.
Кто
главное
как строит,
на этом основании.
Ну, давай будем идти так, как...
По профессии.
Да, по профессии. Вот молодой человек, 16 лет покаялся, принял крещение, стал членом церкви. Теперь это тот возраст, когда он должен выбирать то, чем он будет зарабатывать деньги, или то, как он будет зарабатывать деньги. Для того, чтобы заработать деньги, жить на эти деньги, ему нужно отучиться. Не обязательно учиться, я комментировать это немножко отвлеченное, да, вот. Мы сейчас говорим об учебе и о профессии, как о целом. Чем должен быть обусловлен выбор профессии или учебы? Что я вижу? Моя работа, а перед этим учеба. Она, то есть, профессия моя должна быть обусловлена как христианина. Она должна быть, работать на интересы Царства Божия.
Так, это очень интересно. Мне кажется, я тебя понимаю, но объясни подробнее.
Ага, что я имею в виду? Выучились вы на химика. Вы работаете. Может ли ваша работа послужить интересам Царства Божия? Как вы можете совмещать свою работу со служением Богу?
Угу.
Для меня это очень важно. Например, вот у меня в семье, я уже сказал о том, что вот моя жена, она получила высшее образование. Она закончила школу. Кстати, она дома училась тоже. Потом она 4 года колледжа, 4 университета, 4 института и 3 года аспирантуру.
Довольно длительный
срок. Довольно длительный, она почти 30 лет получила. Всю свою юность она проучилась. Я ей говорю, Кристал, как ты можешь своей профессиональной деятельностью послужить интересам Царства Небесного? Ну, неправильно будет, если ты всю жизнь отучилась, а потом только зарабатываешь деньги. Моя жена, кстати, зарабатывает намного больше, чем я, если она будет работать все время, но она мало работает из-за того, что маленькие дети. Вот. В принципе, искушений как бы немало в этом плане. Когда у человека нет, например, они говорят, мне не нужен $1 миллион, а тебе давал кто-то? Нет. Поэтому тебе не нужен. Да.
Да.
Но когда у тебя есть возможность, и ты ради интересов Царствия Божия ведешь себя по-другому. Это немножко другое. Что мы на сегодняшний день имеем? Я своей жене дома построил клинику. Это обычная комната, там туалет есть, раковина вот. Она принимает пациентов дома.
То есть она врач?
Она врач.
Терапевт?
Да, она семейный доктор, как, ну, family doctor.
То есть общей практики такой.
Общей, да. К чему мы пришли? Что это будет ее служением. То есть она будет совмещать свою профессиональную деятельность со служением Богу. Пришла семья, у них нет страховки, у них ребенок заболел. Им нужно выписать лекарства. А в Америке очень трудно купить лекарства без справки от врача. Поэтому к моей жене очень много людей обращаются. Она, знаете, даже одна же мне говорит, как-то так неудобно, я жена служителя. Я в хоре не пою, стихи не рассказываю, она мне не поет, не играет на музыкальном инструменте. Ну, поет в общем пение только, понятно, да? Вот. Она говорит, как-то так неудобно, люди служат Богу, а я? Uh-huh. Я говорю, а как ты думаешь, а служение Богу, это только, так скажем, сцена или подиум в церкви? А ведь сколько может быть служения? Ну, я бы не сказал вне церкви, это будет неправильно.
Вне дома молитвы, да.
Да, здесь главное не перепутать. Любое служение Богу, оно должно быть в церкви, просто оно может быть вне дома молитвы. И я ее настроил, что это ее служение. То есть ее работа, она сопряжена с интересами Царства Божия. Это добродетель. Просто, вот, просто добродетель. Делать доброе дело людям без денег. Кстати, моя жена помогает людям без денег. Uh-huh. Ну, во-первых, здесь юридическая сторона. Она не имеет права брать деньги, потому что она не оформлена дома как врач. Да, она только на работу ходит чуть-чуть, чтобы держать свой лайсенс, свою лицензию. Моя работа какая? Я работаю пчеловодом. В отличие от моей жены, у меня образования нет такого. Я закончил 9 классов. У нас большая семья, мне нужно было отцу помогать. Я, Денис, признаюсь, сильно хотел учиться. Как так получилось, что я не учился? Я приехал в США, у нас некоторые долги были. И я сразу открыл бизнес пчеловодческий. Вот 14 лет я работаю. Но я об этом не жалею, потому что я теперь могу служение совершать. То есть в моей ситуации это было нормально. Я почти уверен, если бы я получил высшее образование, вряд ли я сейчас был бы в Израиле, в лагере, с молодежью, зная свои наклонности. Но Бог меня помиловал, и здесь, кстати, есть познание воли Божьей. Это как собрать картину в одно целое. Почему бы это Бог так допустил? И теперь я работаю пчеловодом, у меня работа сезонная. Я весной никуда практически не езжу, у меня много работы. Летом я более свободен, я могу совершать служение. То есть моя профессиональная деятельность, она тоже служит интересам Царствия Божия.
Угу.
Мой совет вот, молодым людям, вот, чтобы выбирали такую работу, с которой они могли бы трудиться для Бога. Пускай это не будет в пределах дома молитвы, но это будет служением Богу.
Угу.
Вот.
Хорошо, хорошо. То есть этот принцип «ищите Царствие Божие» в первую очередь и в работе тоже, да?
Да.
А вот ты не замечаешь вот такую сейчас тенденцию, что вот эта фраза «я на работе» стала оправданием почти любого рода греха? Да? Ну, не то, что греха, например, человек не пришел на собрание. Почему тебе? Я на работе. А, ну, понятно, как бы на работе. То есть как бы мы в наше время возвеличили работу на такой пьедестал, что человек больше посвящает время работе. У него болит голова, у него болит живот, там он заболел, он все равно пойдет на работу. Но с таким же рвением он не относится к собранию, да. Эта тенденция, ты замечаешь?
Да, да, конечно, конечно. Все зависит от того, от приоритета.
Ну, а ты не жалеешь, что ты меньше работаешь? Ты бы больше работал, ты больше заработал.
Денис, я абсолютно не жалею. Признаюсь, дело в том, что в Библии написано, что умножается имение и умножается потребляющий его. Ну, только если говорить о аналогах США, то, в принципе, этого хватит ответа. Да.
Вот смотри, а в твоей жизни вот есть такой эффект, в моей жизни он есть, что я бы, наверное, не получил и десятой доли того, что я имею, если бы я всю жизнь работал.
Именно так.
То есть Бог дает намного больше, компенсирует вот то, что ты как бы посвящаешь на служение.
Да.
Да? Вот эти даже поездки, все вот эти знакомства. Наверное,
какая скучная жизнь у людей, которые только работают.
Только работают. С утра пришел на работу, до вечера.
Денис, ну, у тебя большая семья. Разве это не чудо, что мы можем в церкви совершать служение, и у нас особых материальных трудностей нет?
Знаешь, мы живем. Да, интересно, я сталкивался недавно с одним своим товарищем, буквально позавчера мне написал мой товарищ, мы с ним дружили с первого класса, представляешь, Рома зовут, и не виделись много лет, и вот он вчера мне написал, и он спрашивает, ты где? Я говорю, в Израиле. Он говорит, слушай, у тебя 8 детей, как ты в Израиль поехал? Я, говорит, у меня 2 детей, не могу накопить на поездку. И я задумался, действительно, ведь это же чудо Божие, для людей мира сего Это потрясающее чудо, что люди, имеющие семьи, да, и еще и какие-то поездки совершают, да. Я думаю, друзья, вот подростки, так вот как бы немножко такое резюме вот этого раздела, что вот ищите прежде Царствие Божие, все остальное вам приложится. Кем приложится? Богом приложится. А у него возможности просто очень большие. И если вы доверите свою жизнь Богу, даже в вопросе работы, если вы не будете, вот этот вопрос заработка денег ставить на первое место, а даже в работе ставить будете на первое место служение Богу, как Вениамин сейчас сказал, то Бог вас обильно благословит.
Все, что вы делаете, словом или делом, пускай эта работа будет словом, пускай это будет делом, делайте во имя Господа. То есть, итог, моя работа должна служить в той большей или меньшей мере интересам Царства Божия.
Хорошо, а вот такой вопрос касательно учебы. Сейчас очень многие молодые люди, они хотят учиться. Ну, я так понял, что ты не против, чтобы люди учились.
Да? Абсолютно нет.
А вот как ты относишься к тому, что если молодому человеку для учебы приходится уезжать из родного дома в другой город и жить в другом городе?
Это все зависит от самого молодого человека, кто есть он.
То есть его отношения с Богом,
да,
опять-таки,
да? Обязательно. Его отношения с родителями, отношения с Богом. Вопрос очень деликатный. Однозначно трудно ответить. А вообще, думаю, что это неправильно.
То есть, если бы твой ребенок подрос и сказал: пап, я хочу там в Финикс уехать учиться там или куда-нибудь.
Об этом мы поговорим тогда, когда будем говорить о месте жительства.
Отлично, хорошо.
Да.
Ну что, этот палец мы закончили?
Да, да.
Идем дальше.
Третье. Третье – это семья. Ну, вообще можно поставить так, да, по важности, наверное, после спасения это будет семья. В данном случае это не так важно. Итак, давайте посмотрим. Молодой человек, 16 лет, у него все по порядку, он покаялся, принял крещение, выбрал нормальную профессию, он учится, заканчивает учебу, получает работу. Теперь ему нужно решать вопрос семейной жизни. Ну, красиво, да? То есть,
да.
Все по порядочку, да.
Да.
То есть, у него вопрос работы согласован с волей Божией. Теперь следующий шаг – это нужно создавать семью. Создавать семью. А почему нужно создавать семью? Потому что написано: нехорошо быть человеку одному. Кстати, есть сегодня такая мода так увлекаться учебой, что забыть о том, что нужно создавать семью. Это обольщение.
Ты знаешь, это очень часто. Я закончу учебу, закончу там еще какую-то учебу, и только потом в 32-33 года женюсь.
Да, а вот оно исчезает потом, желание, как бы всему свое время. В Библии написано, всему свое время. Поэтому здесь очень важно вовремя и учиться тоже. Не пропускать 3-4 года, а в 20 лет поступать на учебу, чтобы закончить. То есть важно
все делать вовремя.
Все вовремя делать. Угу. Все делать вовремя.
Ну вот как ты считаешь, нас слушают в основном подростки, это где-то 14-20 лет, вот так вот, да? Ну, 20 лет, конечно, не подросток уже, но все равно. Как ты думаешь, какой возраст для создания семьи нормальный?
Ну, знаешь как, из-за того, что я женился 27 лет...
А я 26.
Да.
Так что
мне кажется, что этот возраст лучший. Но это будет не совсем объективно. У меня, если бы я переехал в Америку в 19 лет, я думаю, я женился бы раньше. Просто я не был готов ни духовно, ни материально. Кстати, к браку нужно подготовиться хотя бы немножко.
Можем ли мы сказать, что лучший возраст тот, когда ты приготовился?
Да, да. Ну, у нас в молодежи, я как руководитель молодежи, я постоянно повторяю такую мысль. Если брат или сестра ведут нормальный образ жизни, лучше сильно не спешить, особенно братьям, они-то делают предложение. Потрудиться для Бога. Вот. Если жизнь очень опасна, особенно с противоположным полом, лучше раньше жениться и наладить свою семью и быть, как апостол Павел говорит, лучше жениться, вступать в брак, нежели разжигаться.
Угу.
Поэтому здесь нельзя, на мой взгляд, сказать конкретно, вот 23 года или 20. Мне кажется, вот я женился 18 мая 2008 года. У меня такое впечатление, что если бы я женился 17 мая, это было бы очень рано, а 19 мая это было бы поздно.
Хорошая мысль.
То есть настолько я был убежден, что
это вовремя.
Это вовремя.
Это вовремя.
Кстати, очень интересно. Когда я переехал в США, это был февраль 2003 года, моя духовная жизнь поначалу пошла вниз. Это было недолго, это было около 2-3 месяцев. Это было следствием некого шока иммигрантского. Как всякий молодой человек, я мечтал иметь свой телефон, свою машину. У меня этого в Молдавии не было. И вдруг США, у нас тут все мои одногодки, у них всех свои телефоны. И я понял, что это тот стиль жизни, который мне нужно избрать. Я вообще не думал о служении Богу. Ну, как не думал? В общем, пение петь, как это так все относительно? Но через 2,5 месяца, я всего рассказывать не буду, в 2 часа ночи однажды, так вот, я еще не спал. Я стал очень сильно размышлять о том, вообще, куда я пойду дальше. Мне 23 года, надо как-то решать. Вот, мне же надо будет жениться. Ни духовной базы. У меня даже служения никакого нет. Я не проповедовал в церкви. Вот. И я покаялся перед Богом в 23 года. Ну, будучи членом церкви, это было как бы, ну,
Обновление.
обновление некое. И в этот вечер, 18 мая, я впервые помолился о том, чтобы Господь дал мне хорошую жену, подарил мне семью. Так получилось. Я дату свадьбы не назначал. Это было немножко по другим причинам, почему именно 18 мая там. Вот. Но 18 мая я начал молиться, и ровно через 5 лет, 18 мая, я поженился день в день.
Интересно.
Да, ровно 5 лет.
Такое совпадение,
Да,
да?
такое совпадение. Я это обнаружил чуть позже, согласно моим записям. У меня дневник есть.
Ты ведешь дневник?
Да, я веду дневник.
Кстати, это очень интересно. Скажи, ты потом еще молился о свадьбе? Вот ты 5 лет, через 5 лет женился. Ты потом
Да.
периодически молился о браке? Или один раз помолился 18 мая, и через 5 лет женился?
Я думаю, что я не думаю, я молился. Я молился каждый день. Разве что если был сон и что-то забыл. Я молился каждый день.
Ты знаешь, просто ты рассказываешь, это очень похоже на мою ситуацию. Я женился почти в 26 лет. Ну, прям через несколько дней было 26 лет. А молиться я начал в 20 лет. И практически каждый день с редким перерывом я молился о том, чтобы Бог дал мне хорошую жену. Как ты думаешь, вообще нормально так долго молиться об этом, о браке?
Я думаю, нормально, только не засрять на этого сильно. То есть надо заниматься служением Богу.
Ну, как бы просто это одна из
Да.
нужд в молитвенной жизни.
Может быть, это так не совсем правильно. Как бы я вроде как бы Богу напоминал, не забудь за меня.
А, понятно.
Что-то вот вроде этого. Я-то понимаю, что у Бога ничего не выбивает. Но такие тексты, как «И вспомнил Бог о Ное», меня иногда как человека, ну, чтобы Бог меня не забыл. Вроде бы
Да-да.
такого, да.
Хорошо.
Вот.
Идем дальше там.
Да. Ну, значит, ну, у меня очень долгая история. У меня жена американка. И я
То есть
бы
не эмигрантка, да?
она не
Чисто
эмигрантка, да,
американка.
чисто американская. Она сейчас говорит на русском языке. Ее родители, они не говорят на русском языке. У нее девичья фамилия Кларк. Вообще потрясающая история, как я женился. И здесь я хотел бы сказать об одном принципе. Наверное, это моя привычка решать вопросы конкретно. Да-да, нет-нет. Я сам по себе такой человек. Я так машины покупаю. Денис, вот у меня дома 3 машины. Ну, не потому, что у меня 3 машины. Одна у меня семейная, одна рабочая и одна такая туда-сюда вот в магазин. Вот я пошел, первая машина, которая вот мне более-менее понравилась, я ее покупаю.
То есть я не такого, что там 2 месяца
Нет,
выбираешь.
нет, нет, я так женился. Мне так рукоположили, я так служил. Мне нравится принцип «да, нет, что сверх, то от лукавого». Мне это помогает. Я бы не хотел как бы навязать эту привычку, чтобы вы так же женились, как и я. Потому что, когда я делал своей невесте предложение, я в первый раз с ней лично разговаривал один на один при предложении, а в жизни второй раз видел. И когда я летел в Чикаго, я забрал свою сестру, вот меньшую, ну, группа поддержки. Вот. Она меня спросила: «А ты о чем-то переживаешь?» Я говорю: «Да, у меня сейчас 2 трудных вопроса. Я не знаю, на каком языке делать предложение, потому что я практически на английском не говорил, она на русском. То есть я не знаю, на каком языке с ней разобраться по тому вопросу».
И как понять, что он ответил?
Да. А второе, я забыл, как она выглядит. Потому что я до этого видел ее только один раз, и то в обществе
То есть
людей.
ты боялся перепутать, да?
Да. Но меня сестренка утешила и говорит: «У них церковь очень маленькая, я надеюсь, что ты не перепутаешь». Ну, я допускаю, что немножко юмора я добавил, вот, потому что в серьезных вопросах я нередко допускаю юмор. У меня такая тоже, кстати, привычка есть. Когда очень важные вопросы, я могу немножко юмора допустить.
Да.
Для
Скажи,
разгрузки.
опять-таки, вот слушая тебя, очень похоже связано на меня.
Да, ты
Я
что?
тоже делал предложение Ане своей, я ее практически не знал. То есть мы виделись, может, 2 раза до этого момента. Вот, правда, на одном языке разговаривали. Вот как ты считаешь, вот сейчас современная молодежь, они очень как бы не приветствуют этот путь, который мы с тобой прошли. Они считают, что прежде чем ты там полгода, год, там не попереписываешься, не познакомишься, не прообщаешься, ты нормального, не, ну, нормального человека себе не найдешь. Вот это справедливо или нет? Или, может быть, время поменялось? Сейчас действительно так, а тогда не так было. Как ты думаешь?
И я думаю, это влияние Голливуда.
Это влияние Голливуда.
Это однозначно. Я фильмы не смотрю. Вы прекрасно понимаете, что я христианин, у меня телевизора нет. Тем не менее, кое-какую информацию я могу знать, и я даже должен знать. Что меня очень тревожит, что в мире вырисовывается именно такая ситуация. Они долго дружат, и у них конфликтов нет. Как только поженились, у них конфликты и не разводятся.
Ну да, это ситуация такая.
Да. И эту идею сегодня мир старается навязать церкви. Я не приветствую, ну как бы, вот дружбу. Я не хотел бы в крайность, я бы не хотел, чтобы у вас было, ну как, точно как у меня там со второго раза. Возможно, это немножко крайне. Ну, у меня так. Но принцип остается одним и тем же. Надо доверить свою жизнь Богу. Ну, немножко познакомиться надо, там узнать хотя бы общее. Дело в том, что до брака трудно узнать человека. Можно человека узнать только после браке.
Вот можешь ли ты согласиться, что добрачная дружба, она препятствует узнать волю Божию? Потому что вот эти чувства, которые возгорелись, их иногда трудно определить, это вот воля Божия или нет. Вот я много раз с этим сталкивался. Приходит молодой человек и говорит, вот я там дружу с одной сестрой. А теперь я не знаю, делать предложение или нет. Ну, как ты не знаешь, ты с ней дружишь. А вот не знаю, воля Божия или нет. И он не может понять, воля Божия или нет. И этому мешает дружба. Ты с этим согласен?
Да. Я это привожу, ну, так понимаю, как иллюстрацию. Вот, если, допустим, у меня в руках ручка. Да. Вот. У меня такая ситуация, как у этого молодого человека. Задружил. Уже дело пошло, а потом я хочу узнать волю Божию. Это то же самое, что я вот держу ручку, вот так вот. Она у меня висит на пальцах, да. И я говорю, Господи, я хочу испытать Твою волю. Сейчас я отпущу эту ручку. Если она упадет и лежа на стол, значит, на это и есть Твоя воля. Если она упадет и будет стоять стоя, Твоей воли нет.
Как в одной книге, да, подбрасывали. Если упадет решка, то идем, если орел тоже... А вот если станет ребром, тогда не пойдем.
Вот, я-то прекрасно знаю, что ручка упадет. Да. Я же прекрасно знаю. Она упала, я говорю, Господи, это, на это есть Твоя воля. Это лукавство. Так познавать волю Божию нельзя.
Угу.
Я думаю, что именно нечто подобное сегодня происходит среди молодежи. То есть, прежде чем на самом деле с нуля начинать узнавать волю Божию... Кстати, здесь коротенькая заметка. Вот, надо искать волю Божию. Мне что-то тревожит это выражение, искать. Такое впечатление, как будто Бог ее спрятал, дал мне лопату, потом говорит, а теперь меня вперед.
Ищи.
Ищи. А Бог ее перепрятывает, перепрятывает. Вот, и воля Божия, она открыта в Слове Божьем.
Угу.
Ее надо читать. Ее не надо как бы... То есть, понятие искать волю Божию, это значит... социальные сети, подружился с одной, полюбил другую.
Чувства, эмоции, да, там, да. Одобрение, это друзей, там, да?
Все что угодно, да. То есть, вот это выражение «искать волю Божию», если вы имеете в виду читать Библию, искать волю Божию, это понятно. А если что-то другое, то это немножко пахнет не тем.
Вот буквально несколько дней назад я прочитал выражение. «Воля Божия сокрыта в стихах Библии, поэтому перестаньте искать знаки, ищите стихи». Можно с этим согласиться?
Да.
Хорошо, да. Это действительно очень важная мысль. И вообще тема познания воли Божьей – это отдельная тема, но здесь очень важно, что в вопросе семьи нам нужно именно узнать волю Божию, определиться с теми критериями, которые Бог оставил на хранительство Священного Писания, а не руководствоваться своими там какими-то эмоциями, чувствами. Да, там. А вот еще момент, смотри, вот такой вопрос. Часть наших слушателей – это 14, 15, 16 лет, да?
Да.
Им до вопроса брака еще минимум там 8 лет, примерно так. Как они могут готовиться к семейной жизни сейчас, когда у них до брака еще вообще много времени? Или вообще этот вопрос забыть и не думать о нем?
Ну, первым мы отметили, это... то есть мы сейчас говорим о человеке, который уже наладил свои отношения с
Богом. Да-да-да.
То есть мы к этому не
возвращаемся. Это шаг мы прошли уже, да.
Да. Угу. То есть мы сейчас говорим о стабильной ситуации. Нормальная жизнь христианина. Как в этом случае? Мы уже отметили, молиться. Регулярно молиться. Второе, это создавать добрые привычки.
Отлично. Кстати, у нас вопрос о привычках еще будет, но если хочешь, сейчас
можно. Ну, если коротко, что Аристотель сказал так, мне очень по сердцу его выражение, что мы – это то, что мы делаем постоянно. Первые 30 лет человек создает привычки, следующие 30 – привычки создают человека. Определенно ясно. Если я не приобрел добрую привычку до 30 лет, я потом буду, можно, но очень трудно приобрести. То есть, как можно подготовиться к браку? Приобретать добрые навыки, угу. Добрые привычки, которые сильно будет не в браке приобретать их, до брака. В браке надо уже детей учить этим привычкам. Это как бы некий сформированный уже человек, да? Вот, потому что если отец только начинает учиться добрым привычкам вместе с сыном, то вряд ли у сына что-то получится.
Это он опоздал уже.
Он уже опоздал. Угу. Скорее всего, у сына лучше получится, чем у него.
Да, да.
Потому что он гораздо моложе, ну, то есть физически.
Угу.
Вот, поэтому готовиться надо. Добрые привычки.
Очень хорошо. Вот. И, наверное, хранить себя от искушений каких-то.
Да, да, это... конечно, конечно. Вести, я, знаешь как, Денис, я боюсь крайности. Значит, с одной стороны, это забитый человек, который, знаете...
Вот боится ходит, всего на свете.
Боится да? всего на свете. Ну как, мы не об этом говорим.
Конечно, нет.
Да. Мы говорим о том, что это нормальный человек, радостный.
Свободный.
Он, да, свободный. Он может пообщаться с девочкой, он может пообщаться с девушкой. Вполне это нормально. Но хранить свои чувства и под контролем, self-control, так говорят американцы, да. То есть дисциплина самого себя, не распускать руки, свои эмоции, как говорится, слюни не пускать, не писать ерунду на телефонах. То есть самоконтроль.
Угу. Самодисциплина такая.
Самодисциплина. Кстати, это тоже привычка.
Да, это хорошая привычка, она довольно сложная и непопулярная сейчас, вот, но она очень правильная.
Денис, мы живем в век свободы, в век распоясанности.
Да, псевдосвободы, да, распоясанности больше,
да,
не свободы.
Ну, так учат в школе.
Да, так учат.
Да, тебе культура. Никто не указ, ни родители, ни Библия, то есть ты есть тот, кто ты есть. Хочешь вот так и вот и живи. Вот здесь где-то и проблема.
То есть следующий твой принцип — это семья, да?
Да.
И ты считаешь, что семья — это очень важно, и определяющую роль играет она в жизни человека. Если ты не угадал семью, если ты, ну, то, что не угадал, а неправильно создал семью, неправильно построил семью, не на тех принципах, то человек не может быть счастлив полноценно, да.
Да, недавно я сочитывал одну молодую пару. Ну, вы опять понимаете, что я сочитывал, Бог сочитывает через служителя, да. Вот я им сказал такое пожелание вот от сердца. Никогда не жалейте о вашем выборе сделанном. Во-первых, уже ничего не поменяешь. То есть вы вступили в брак. Во-вторых, когда человек в браке думает о том, что, может быть, ему нужно было как-то по-другому, то для дьявола это пища, ну, как бы, момент для развития.
Фундамент
для развития. Все, искушение. Выбрал. Вот живи, радуйся, находи все положительные моменты и живи. То есть надо в юность свою вести так, чтобы не пожалеть потом о выборе.
То есть надо очень жалеть о выборе сейчас, да. чтобы не пожалеть чтобы... о выборе потом. Да.
Потому что христианам непозволительно разводиться.
Можно я расскажу один пример, да? пока ты там собираешься с мыслями. Этот пример я очень люблю, его рассказал мне когда-то Александр Боднар, это был пресвитер Димитроградской церкви, очень хороший брат. И он рассказал об одном брате, которого судили за веру в Бога, и ему грозило 5 лет срока, и судья ему говорит, что мы теперь отправим тебя в тюрьму на 5 лет. Кто будет заботиться о тебе в тюрьме? Он говорит, обо мне в тюрьме будет заботиться моя жена. Судья говорит, хорошо, а сколько у тебя детей? 8. А кто будет заботиться о детях? Жена. Судья говорит, хорошо, а кто будет заботиться о твоем доме? Он разваливаться может. Жена. Слушай, а ты уверен, что твоя жена от тебя не уйдет, пока ты в тюрьме? Уверен, 100%. И судья говорит, мужчина, где же ты взял такую жену-то? А брат отвечает, так я 3 суток постился. И судья говорит, надо же, чего-то я-то 3 суток не постился. Теперь, говорит, всю жизнь пощусь. Вот такая история. Это очень правда. Даже люди мира сего, они очень хорошо понимают, что брак — это действительно то, что... При современных разводах, при легкой вот этом отношении, все равно не все понимают, что только в браке может быть счастлив человек. И это очень важно, когда вы еще, вот наши слушатели, в том возрасте, когда вы не совершили этой ошибки, постарайтесь все-таки провести свою жизнь так, как вот Вениамин сказал, чтобы не пожалеть о своем выборе потом. Это очень важно.
Проблема в том, что сегодня слово «любовь», очень значение этого слова исказилось. Наверное, ни одно слово не имеет такого искажение, как именно слово «любовь». Сегодня, если пройти вот по улицам города, дать микрофон, там, взять интервью людей, то каждый будет давать свое определение слова «любовь». Вот. А Библия дает конкретное определение. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Теперь нам нужно знать практически, а что это за любовь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. То есть любовь – это отдача, это не потребление. Да. Не потребление, это отдача. Вот, а давать можно себя в браке. Ну,
это отдельная тема.
Да, это отдельная тема, да. В общем, мое пожелание, чтобы наши молодые друзья, вот мы же сами такими были,
в общем, заботились. Смотри, мы положили основание, что человек спасен, да, отношения с Богом. И в семейной жизни это тоже не отдельная тема, да. Это базируется на тех же самых принципах, на том же самом основании. Как бы еще один камешек такого жизненного счастья, основанный на отношениях с Богом.
Да, воля Божия, она открыта в слове.
Ну, хорошо, вот маленький пример. Были в твоей жизни случаи... Кстати, вот вопрос. Ты ссоришься со своей женой?
Нет.
Не ссоришься? Mm-mm. Сколько лет ты в браке прожил?
9.
И ты не поссорился?
Ни разу, по милости Божией.
Почему? Не было повода?
Не, повод был. Для меня это принципиально. Если я один раз с ней поссорюсь, мне будет легче второй раз. Это чисто...
Это принцип твой.
Это принцип.
Это твой принцип.
Да, но я бы не хотел сказать, что я не ссорюсь только ради принципа. Но это как один из ответов. Вот. Мне просто не хочется с женой
кричать. Ну, то есть, возможно, прожить 9 лет с женой и ни разу не поссориться.
Да, это реально.
Причем и ты, и она, скорее всего, не самые святые люди на земле. Ага. Хотя она, возможно, да?
Денис, в том-то и дело, что мы с разных культур. Американская культура и славянская. Вы представляете, в какой ситуации я оказался?
То есть, когда люди говорят...
Начнем с кухни.
Когда люди говорят, мы не сошлись характерами. Ты нам ответил, что мы бы точно не сошлись характерами.
А мне один мужчина говорит, я не сошелся с характером своей женой. Я говорю, а кто ваша жена? Он говорит, русская. А вы кто? Тоже русский. Я говорю, ну если вы не сошлись характерами, то что делать тогда мне?
Ну да, действительно.
Потому что у нас корни абсолютно разные. Абсолютно разные. Дело в том, что комбинация привычек – это характер человека. Комбинация обычаев составляет культуру народа.
Да.
Вот, поэтому привычка, обычаи, культура, характер – это настолько все очень серьезно. Но, Денис, вопрос в том, что с Богом все возможно.
Да, вот это самая важная мысль, которую хотел услышать, что с Богом все возможно.
Все реально.
И кто-то, может быть, слушает и скажет, мне еще далеко до этого, мне еще там 14 лет сейчас, мне 15 лет. Поверьте, что сейчас вы формируете свой характер, который потом или даст положительные плоды, или отрицательные, в том числе и в семье, и в браке. Да? Очень хорошо. Пойдем дальше?
Да.
Отлично.
Итак, следующий. Мы три пальца уже отметили.
Загнули, да.
Загнули. Теперь четвертое. Возможно, он будет более коротким. Это то место, где я живу. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки этот момент, на мой взгляд, у американцев... Ну, понятие американца — это понятие растяжимое. Есть консервативность, либеральность, как в каждом народе. В целом, очень ослаблен. Например, когда молодой человек заканчивает учебу, ему предлагается выбор, например, 10 городов, где он может пройти интервью. И там, где ему обещают лучшую работу, он может туда переехать. Кидает отца, мать, братьев и сестер, ломает все родственные узы. Да, они будут встречаться раз в 3 года. То есть для него работа является самым главное
приоритетом. Приоритетом,
да, 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 да. Поэтому место жительства, оно тоже формирует человека. Место жительства. Например, Авраам, написано, верою повиновался и пойти в страну, которую имел получить наследие. Я, например, живу в городе Сакраменто. Ну, вы знаете, мне довелось быть в местах, где лучше, чем Сакраменто. Ну, как лучше? То есть, по некоторым параметрам. Например, моей жене в одном городе предложили намного лучше работу, чем здесь. Но мое место жительства, как бы, оно, ну как, играет большую роль тоже. Во-первых, здесь церковь. Здесь родственники, да и переезжать часто. То есть, хочет ли Бог, чтобы я здесь жил? Как бы это тоже немаловажный момент, где я буду жить, потому что в каждой стране, в каждом городе свои искушения. Какие у меня мотивы, что мною двигает? Ну, вот так вот. Ну, и бывают молодые люди уходят из дома, ну, в другие города для того, чтобы учиться. Я в целом смотрю на это отрицательно, отрицательно. Потому что больше негатива, чем позитива. Так вот. Ну, тем более у нас в Америке, я не знаю, но если у нас в городе невозможно найти работу, я не знаю, где вообще ее можно найти. Я-то понимаю, например, кто работает инженером высоких технологий, там, да, им легче найти в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе работу, потому что там более такие фирмы известные, там выше зарплата. Ну, помельче фирмы, если в Сакраменто, можно и здесь найти работу. Поэтому если мною двигает желание только много денег заработать, то я буду выбирать место жительства. Но это возможно будет.
Хорошо, по каким причинам можно поменять место жительства?
Можно. Я думаю, вот если бы касалось меня и моей семьи, то, думаю, может быть, у меня бы ответ поменялся в будущем. Пока что есть на сегодняшний день. Единственная причина на сегодняшний день — это миссионерская работа, если бы Бог куда-то позвал.
Служение, да?
Да. Да, какое-либо служение, но чтобы это было конкретно, потому что можно везде благовествовать, и в Америке, и в России, и сказать, да, что... Да.
Вышел соседний по
благовествию. Да, 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 сказать, я переезжаю, например, в Сингапур для благовестия, Бог меня туда зовет. Ну, это должно быть конкретно, я также могу благовествовать и в Сакраменто.
Да, да.
Да, то есть здесь идет речь о каком-то конкретном моменте.
Посланничестве.
Посла... Да, посланничество, церковь, братья-служители. А так,
То есть ты придерживаешься позиции, что человек должен жить там, где он родился, где он живет, где у него родственники, где церковь.
Да, если родители переезжают, дети могут переехать. Например, я в Америку не собирался переезжать, честно сказать. И, наверное, из нашей всей семьи меньше всего хотел я туда поехать. Хотя, когда я приехал, мне больше всего понравилось. Ну, родители поехали, я должен был поехать с ними. Вот.
То есть, если родители едут, понятно, дети несовершеннолетние, да, не могут сказать. Но если, например, вот сейчас тенденция в Америке, я думаю, это сильная, в России она тоже развивается, что вот дети мечтают. Вот мне будет 18 лет, я пойду учиться в другой большой город, там останусь работать, буду один. И очень часто замечено, что эта тенденция негативная, потому что очень часто в этих крупных городах дети теряются. Или если они совсем не уходят от Бога, то, по крайней мере, сильно ослабевают. И ты понимаешь, что причина в том, что их мотивы – это мотивы заработка, да?
Да, а еще знаете, как происходит? Дети разъезжаются, родители сдают в старческий дом, потому что, когда дети поуезжали, родителям трудно за дом платить, они переезжают в более маленький дом, а потом в этот маленький дом никто не хочет переезжать. То есть, это целая цепочка проблем.
Да.
Это целое... Вообще, более библейский порядок – это по племенам, по семействам. Мне это ближе.
Вместе живут.
Да. Вместе жить. Вот. Ну, не обязательно там в одном городе. Ну,
в какой-то доступности, да.
Да. Может быть, место жительства – это не такой важный вопрос, как семья и спасение, но для меня, например, вообще, тоже является важным. То есть, это один из...
Ну, один человек сказал, он человек мирской, поэтому он вопрос спасения не брал в расчет, но сказал такую фразу: «Тебя определяет, с кем ты живешь и где ты живешь».
Да.
Можно согласиться с этим.
Да. То есть, мои пожелания нашим молодым слушателям, чтобы жили там, где родители живут, учились, приобретали профессию.
Пользовались теми возможностями, которые дает их местность, да?
Да, да.
Потому что хорошо там, где нас нет.
Да, это... да. А вступив в брак, поменьше переезжать с места на место.
Слушай, я хороший текст вспомнил.
Что ищет ёрш, где глубоко, а человек, где лучше. Я понимаю, что желание еще лучшего и лучшего, но не всегда второе место будет лучше первого.
И никогда оно не кончится.
И оно никогда не кончится.
Хороший текст я вспомнил. Глаза глупого
на конце
земли. На конце земли. То есть там, поехал туда, там лучше, да. И он не может... Может не увидеть свое счастье здесь.
Денис, я живу в очень богатой стране, в США. Я там 14 лет прожил. Как бы вроде бы немало, но... Вот. Не это является определяющим фактором. Там вот работа, вот, чтобы много денег зарабатывать. Много-много людей. У нас недавно один парень, он из меннонитской семьи, поехал добровольцем в Лос-Анджелес тушить пожары. В прошлом году было много пожаров в районе Лос-Анджелеса, Санта-Барбара. Знаете, там миллионеры живут, миллиардеры. В общем, его мать говорит, он приехал через 3 месяца повзрослевшим. Я говорю, а что такое? Он говорит, мы тушили пожары в таких богатых районах, где американцы всю жизнь вкладывали в недвижимость. Например, лендскейпинг, это озеленение, да, вот. Они собственноручно ставили камни, делали фонтаны. Они там планировали старость провести. И вдруг пожар за минуту уничтожал. Говорит, там психологи работали, люди вешались на деревьях. О-о-о. Вот, от безысходности. То есть, вкладывали все
в земное. Вот,
в земное. Как бы, с одной стороны, как бы, моя мысль, чтобы место жительства было более определенным, и в то же самое время, чтобы знать, что мы временный житель на земле. Вот,
Но это интересно, да. Вот Аврааму Бог сказал, вот эта земля твоя обетованная. Да. Он туда пришел, и он все равно искал небесного отчизны.
Да.
Хотя пришел-то в землю, которую Бог ему обещал.
Да.
Это интересно.
Стремился к лучшему, то есть к небесному.
Да, то есть, вот хорошая мысль, давай его зафиксируем. То есть стремился к лучшему, но не в Сан-Франциско, а
к небесному.
То есть мы должны искать лучшее, но это небесное. Да. Отличная мысль, хорошо.
Пятое. Это будет служение Богу.
Так, это интересно.
Служение. Я надеюсь, что наши слушатели, они имеют представление, что такое служение Богу. Может быть, Денис, у тебя будет более конкретный вопрос ко мне, потому что мы уже много об этом говорить. Как ты думаешь, что наших слушателей может заинтересовать?
Вот очень частый вопрос, который мне задают. Очень частый. Как узнать свое призвание?
Есть несколько вариантов. Во-первых, если есть сильное желание, это тебя призывает Бог.
Отлично.
Рекомендация со стороны знающих нас людей.
Отлично. То есть уже второй совет.
Да.
То есть желание и рекомендация.
Да. Третье – это обстоятельства, в которых я оказался.
То есть Бог руководит обстоятельствами, он тебя помещает, указывает туда-куда.
Это, наверное, три главных.
Три вот этих основных момента.
Да. Желание. Есть желание проповедовать? Начинай проповедовать. Есть желание заниматься тем трудом каким-то? Занимайся. Потом рекомендация. мы тоже иногда рекомендуем, помогает. Обстоятельства. Находился в большой церкви, там ты был ненужным, как бы, вроде бы, как бы, да, то есть проповедником. Попал в маленькую церковь, обстоятельства заставили, смотришь, дело пошло. Вот. Главное – нести служение. Служение.
Как ты думаешь, вот 14-летний подросток, 15-летний да. подросток, что он может в церкви делать?
Я бы, Денис, поставил вопрос так. Как бы он мог бы нести служение, помогая своему отцу?
Вот. Это очень хороший момент.
Можно. Ну, как, у нас сейчас развито музыкально-хоровое служение, у нас очень развито. Например, оркестр. Один, второй, третий. Поездки подростковой группы. Но не только это служение. Мне больше нравится, когда подросток находит служение и помогает отцу в каком-то служении. Mm-hmm. У нас это слабо развито. На мой взгляд, очень слабо. Но мне кажется, что это отличнейший вариант. Mm-hmm. Когда он вовлечен в служение своего отца. Что делать, когда отец не несет служение? Это уже немножко другой вопрос. Вот. Ну, если 14 лет, если, например, 14 лет, и он не покаялся, то, наверное, думаю, что пока даже...
Не, мы говорим о том, что человек покаялся.
А, уже покаялся в 14 лет.
15, и... может быть, 16 лет.
Вот. Я бы посоветовал читать Библию.
Это как служение.
Как служение. Дело в том, что, Денис, вот я говорил о том, что в 16 лет я себя грешником не видел. Но меня что? А, кстати, если бы ты сейчас меня спросил, о чем я не жалею в подростковом возрасте, я бы точно знал, что ответить, что я много раз прочитал Библию.
Ты не жалеешь?
Да, да ты что? Я к моменту крещения раз 20 Библию прочитал.
Ого, 20 раз? Да. Потрясающе.
Вот. И я не был супердуховный. Опять же говорю, я только в 16 лет покаялся. Я себя увидел грешником. И как так можно? Читать много Библии и до сих пор не увидеть. Ну, что есть, то есть. Но вот это знание... Денис, я уверен, что больше всего времени это у подростков.
Да, и вот смотри.
Они, мне кажется, они не верят.
Да, они не верят. Они говорят, мы заняты, у нас школа. Я иногда говорю нашим подросткам, такое ощущение, что я самый свободный среди вас человек. Да, у меня 8 детей, у меня служение, я самый свободный. И все-таки очень много времени подростки тратят впустую. Очень много. И много проблем происходит не безделия, что ли, от не той занятости.
Да, какой совет дать? Дисциплинируйте свое время. Это мощный рычаг для того, чтобы упорядочить все вот эти вот моменты, о которых мы сейчас говорили. Очень приятно видеть молодого человека, который вовремя встает и вовремя ложится спать. Потрясающий библейский пример из жизни царя Давида. Когда он рано утром вставал, вот он встал рано утром, победил Голиафа. Встал после обеда с постели. Впал в грех. Для меня это потрясающее свидетельство. Вот. Рано утром, встал утром, почитал Библию, помолился. И можно много успеть.
Да, то есть вообще, наверное, правильно, если человек... Знаешь, я иногда сравниваю время с деньгами. Вот, например, у меня есть в кармане там 1000 рублей, там 100 или 100 долларов, или какая-то сумма. И, наверное, было бы обидно, если бы часть этих денег ушла, или все деньги ушли бы впустую, да? То есть купил и ничего не купил, там, потратил на пустое, на ненужное, потерял. Вот деньги... Время то же самое. Вот у нас час. Я отдаю час... Что я за это получаю, да? Или что за это получает Бог, или что за это получает церковь? Вот если подростки бы научились тратить время на полезное, вот тогда бы много проблем бы решилось. Это тема вообще отдельной беседы, но я думаю, что это очень хорошая мысль, что с самого раннего возраста занимайте свое время служением. Ищите возможности помогать отцу, ищите возможности помогать в церкви. У нас очень много служений в церкви, которые способны нести подростки. Сейчас там в России очень популярна раздача газет, благовестие, уборка дома молитвы, может быть, по помощи многодетным семьям. Огромное количество того, что можно делать.
Мой тесть Джим Кларк, он регулярно ездит в Африку, они там совершают... Кстати, вот это то, о чем мы говорили, о том, как профессиональная деятельность может служить интересам царства. Он сам профессор, геолог. Они ездят в Африку, копают, добывают воду. Совмещают это с миссионерской. Он у нас в церкви иногда проповедует. И тот бы сказал, эх, брат, как ты несешь служение? Но когда он вышел в церкви, показал фотографии, как они там собирают людей. То есть он учился, и он эту работу использует для служения. Это вот мы как бы соединяем, да? Вот, и хорошо, когда вот у молодых людей, они как бы уже с подросткового возраста готовят себя. Если бы ты меня сейчас спросил, о чем я жалею...
Так это я спрошу чуть позже.
Да.
Ну, давай сейчас спросим.
Давай сейчас. Вот, то есть, о чем я не жалею, я уже сказал, что много читал Библию.
А о чем жалеешь?
Что не стал вовремя проповедовать.
Интересно.
трудно совместить. Много читал Библию, не стал не проповедовать. Как бы из одной и той же самой области, как бы вроде что-то не сходится. Ну, что есть, то есть. Я ничего не понимаю. Нашим братьям, я говорю из молодежи, друзья, проповедуйте. 18, 19, 20 лет проповедуйте. Денис, я стал за кафедру в 23 года.
Угу. Раз переехал в Америку, да?
Да, только переехал в Америку. Кстати, переезд в США на меня как бы нормально повлиял. Так, в целом, да. В плане духовной жизни. Но я всегда жалел, почему не раньше. Если бы я начал 18 лет, представь, 5 лет юности.
Да, в служении.
Хорошо, что хотя бы с 23 лет. Хорошо, что хотя бы так. Но можно хорошо, а можно лучше делать.
Я знаю одного мальчика, который первую проповедь сказал в 14 лет.
Это же потрясающе.
Член церкви.
Вот, не знаю, как мои сыновья.
Хорошо. Последний вопрос по этой теме. Да. Потом перейдем на несколько минут еще к рубрике основной нашей, которая есть такая. Точнее, не основная, а постоянная. Вот смотри, ты сказал, что у тебя 5 принципов, 5 пальцев на руках, ты их часто видишь. Вот ты утром проснулся, зашел в ванную, увидел эти 5 пальцев своих. Ты каждый день по каждому принципу что-то делаешь. То есть у тебя какое-то соразмерное развитие этих вещей идет? Или ты уже какой-то вопрос решил, все забыл про него, и этот палец живет своей жизнью?
Вот, это есть та заключительная часть, вот, которая как бы обобщающая. Важно следить, чтобы все эти моменты развивались одинаково, чтобы не было выпуклости.
Угу.
Потому что, ну, есть такое выражение, что истина, даже если она доведена до крайности, она может стать ересью.
Да,
кстати, это... так лжеучения рождаются.
Да, да, все лжеучения.
Взяли одну истину библейскую.
Пренебрегли остальные.
Пренебрегли, да. Вот нечто подобное может быть и здесь. Ну, например, я так занят своим спасением, вот боюсь его потерять. Я вот завернул его в платочек, главное не быть спасенным. Мне уже 45 лет, а я забыл, что мне надо жениться.
Ну, да?
Ну, я, может быть, утрирую.
Или там. Не работаю там,
да? Или не работаю, потому да. Или, например, я так занялся служением Богу, что забыл, что у меня дома розетка уже 3 года не работает. И моей жене нечем гладить. Вот. Опять же, я утрирую, да? То есть важно, чтобы не было перекоса. Вот за этим я постоянно слежу.
Угу. То есть, чтобы соразмерно,
соразмерно,
как в Ветхом Завете написано, жертву не приносите такую, чтобы там нога была длиннее, чем другая нога и так далее.
Да. Вот это очень важно. И я думаю, нашим молодым слушателям вот важно уже с подросткового возраста привыкать, чтобы вот эти главные цели жизни, они развивались одинаково. Потому что искушение увлечься чем-то очень большое.
Давай их повторим. Итак, это спасение, то есть взаимоотношения с Богом.
Да.
Это самый главный базис, на котором должно быть все основано. Второе – это профессия, твоя работа, твоя учеба, которая должна служить целям Царствия Божьего.
Так.
Хорошо. Третье – это семья.
Да.
Которая должна быть построена по принципам тоже того же Царствия Божьего, да? Как бы это друг друга дополняет. Потом, четвертое – место жительства. Не по желанию своих очей выбирать, а верить в то, что Бог тебя поместил там, где тебе лучше всего, и менять место жительства только при действительно четком понимании, что этого хочет Бог, да?
Да, да, да. Возможно, это место, оно на данный момент и не служит благоприятно для меня, но, возможно, Бог меня на этом месте жительства в чем-то
использует. Да, да,
то
да.
То есть, видя в этом руку Божию.
Да. И последнее – это
служение.
Служение. И если вот эти 5 принципов будут соразмерно расти, да, то можно сказать, что жизнь человека будет достаточно успешной, хорошей, и которую Бог будет одобрять.
Я думаю, что в конце жизни, я думаю, не стыдно подвести итог.
Угу.
То есть, когда ты взял, вот эти по шкале, да, и, например, все 5, вот так вот на одном одинаковом уровне более-менее, ну как, и с Богом у меня хорошие отношения, и моя работа была удачно выбрана, я смог послужить Богу, у меня хорошая жена, дети, я жил там, где я находил удовлетворение, и все это в целом выглядело некое служение Богу.
Отлично, хорошо. Большое спасибо тебе за интереснейшую тему. Я уверен, что многие слушатели для себя взяли то, что им нужно. И у нас последняя рубрика. Я всегда всем братьям, с которым беседую, и сестрам тоже задаю этот вопрос. И вот такой вопрос. Какую бы ты книгу посоветовал прочитать нашим юным и не очень юным слушателям, но напоминаю, что возраст наших слушателей от 14 примерно до 18-20 лет. Вот это примерно наш возраст. Что бы ты посоветовал прочитать?
Я бы посоветовал почитать ту книгу, которая на меня в этом возрасте оказала большое влияние.
Угу.
Почему я именно это советую? Потому что сейчас есть книги, которые я тоже читаю, но мне трудно сейчас предсказать, а в том моменте они оказали бы на меня влияние или нет.
Да-да, ты сейчас читаешь то, что тебе сейчас нужно.
Да, то, что сейчас нужно. Учитывая то, что я жил в постсоветском пространстве, книг было достаточно маловато. Это да. Не то, что сейчас. У меня не было компьютера, у меня не было доступа к интернету. Книг было маловато. Первая книга, вот, которая оказала на меня мощное влияние, это книга Николая Петровича Храпова «Счастье потерянной жизни». Она была написана еще синенькой. Угу. Вот я достаточно молодой человек, но почему-то...
Помнишь еще те времена, помню, да.
Некоторые абзацы, они были очень плохо видны. Я их ручкой вот, обводил буквы. Эту книгу прочитал я 8 раз.
Да ты что?
8 раз. Да, 8 раз. Первый раз я читал, когда была синенькой. Почему мне эта книга понравилась? Ну, во-первых, потому что опять мало выбора было. Поэтому как бы выбора большого не было. Потом она мне понравилась. Во-вторых, потому что она была очень интересна, она написана очень интересно. В-третьих, она раскрывает трудности именно молодого христианина. Там и вопросы целомудрия, и служения Богу, и отстаивание истины в условиях гонения. Там и отношение к родителям, там и брачный вопрос, там искренность переживаний, там минусы героев в этой книге были. То есть она мне понравилась очень всесторонне. Я бы посоветовал, учитывая наличие множества книг, прочитать одну из старых книг.
Да. Хорошо, «Счастье потерянной жизни». Вот интересно, вот в мою молодость, да, я тоже человек не старый еще, мне казалось, этот совет, ну, наверное, был бы неуместен, потому что эту книгу читали все. А вот сейчас, вот ты сказала, я понял, что наши подростки-то ее не читали.
Потому что слишком большой выбор
появился. Большой выбор. Да. А ведь книги подобные этой вообще мало книг. Поэтому очень хорошая рекомендация. Спасибо, что напомнила такую прекрасную книгу «Счастье потерянной жизни». Кто ее не читал, пожалуйста.
Есть аудиокниги, можно послушать.
Да, можно послушать, да. Второй вопрос. Ну, хотя об этом, в общем-то, мы уже поговорили сегодня. В других беседах мы такие темы не затрагиваем, поэтому вопрос получается вовремя. Но сейчас все равно. Какую бы ты привычку предложил развить нашим слушателям, которая бы пригодилась им в жизни? Ну, конечно, на основе своего опыта, да.
Да. Это то, я уже об этом чуть говорил, еще повторю. Слова нашего Господа в Нагорной проповеди. Да будут слова ваши. Да-да, нет-нет.
То есть конкретность.
Да. Мне нравится конкретно. Например, ты поедешь на спевку? Я да или нет?
Да, еду или нет?
Да, 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 да. Конкретность, она лично мне помогает очень много. То есть можно много успеть, тогда ты более конкретный.
Угу.
Чем больше начинаешь сомневаться, тем трудно определиться потом. Например, ты поехал покупать клубнику. Чем дольше ты ходишь по рынку, тем труднее потом тебе выбрать, а какая же все-таки нормальная.
Ну, да. Да.
Я не сторонник, конечно, вообще не взвешивать. Надо. Здесь опять же вопрос тонкий, но не тонко там и рвется, да? Но быть более конкретным.
Да,
например,
помню.
Брат, христианин, понравилась сестра, делай предложение. Не надо морочить ей голову.
Да, это очень большая проблема современная.
Да, если это от Бога, она даст согласие, поженитесь. Но если мы Богу доверяем, нет, Бог поставит препятствие. Не на это, значит, на другой будет жениться. И все, вопросов нет.
Да, ты знаешь, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые не могут дать конкретного ответа. Как это трудно, как тяжело. Намного легче человеком, который сказал, да, я сделаю, или нет, я не сделаю.
Да, кстати, вот в отношении пятого пальца, как мы говорим, да, mm-hmm. образно, вот служение. Здесь, да, надо было мне чуть раньше сказать. Вот мое служение с молодежью.
Да.
Это мое конкретное служение. Вот важно, что молодой человек имел... Не просто, а какое твое служение? Я на всех курсах бываю, я пою общим пением, я в общем, иногда на благовестие. Конкретно, о чем ты молишься, о чем ты переживаешь? Так вот здесь, да, да, нет, нет. Мое служение с молодежью. Мне одно время привлекали немножко библейским курсом, только-только поначалу. А потом я понял, что лучше одним конкретно заниматься, нежели всем, и некачественно.
И некачественно, да.
То есть, если это молодежь, значит молодежь. Я должен развиваться, я должен книги читать, я должен с ними общаться.
Угу.
Вот. И тогда получается лучше. Но знаете как? Вот, например. Ну, так было и в Советском Союзе. Вот. Я умею дом, я могу все в доме сделать. Я могу и плитку. Все, но все некачественно. А если ты, например, кондиционеры делаешь, ты делаешь только одно, но ты делаешь его качественно. Ты специалист, у тебя повышение квалификации. Вот, да, да. Нет, нет.
То есть можно ли сказать, что человек должен быть эрудирован во всем, но специалистом быть в чем-то одном?
Да, да, конечно. Это не обозначает, что он теперь вообще не имеет представления, как запаску на машине поменять. Например, вопрос спасения. Да или нет? Ты христианин или нет? Угу. Следующее. Что у нас там было?
Например, ну, семья.
Работа.
Работа, да.
Да. Если я выбрал эту работу, не надо менять
по 10 раз
профессию.
Да, да, согласен.
Да, да, нет, нет. Следующее. Семья. Женился, не разводись, да-да, нет-нет.
Это называется целеустремленность. То есть есть цель, и ты к ней стремишься,
да,
целеустремленность.
Да. Потому что, Денис, есть моменты, когда ты можешь посомневаться, я этого не отрицаю. Но и этот принцип, он помогает тебе преодолевать эти сомнения.
Да, согласен.
Вот
и согласен. Хорошо, и последний вопрос, который я часто задаю нашим гостям.
Угу.
Вот опять-таки, ты на него частично ответил, ты сказал, что ты жалеешь, что не стал раньше проповедовать. Но все-таки это возраст такой, 18-20 лет. А вот какую ошибку в подростковом возрасте ты совершил? Или, точнее, может быть, что-то ты не сделал? Вот о чем ты жалеешь? Что бы ты изменил, если бы ты был вот сейчас опять подростком? Или в твоей жизни все хорошо прошло и, в общем-то, нормально?
Я бы больше провел времени с родителями.
С родителями.
Мне кажется, что маловато, надо было больше. То есть, мне на тот момент казалось, что мои родители, они не настолько интересные. Сейчас мне кажется по-другому.
Угу.
Вот, вот. Больше времени проводить с родителями. Это сильно. Так вот.
Хорошо. И самый последний вопрос. Если вдруг среди наших слушателей найдутся люди, которые, прослушав твою беседу, захотят тебе что-то задать вопрос. Ты открыт для какого-то диалога, письмо там написать и так далее?
Ну да, конечно. Я человек общительный, мне очень нравится. Тем более, это есть то обслужение, с которым я занимаюсь.
Ну все, отлично. Значит, кто нас слушает, знаете, что если у вас есть вопрос к Вениамину Бальдзюку, вы можете написать письмо на адрес, который в конце передачи будет представлен, или лично ему, если вы знаете его адрес, или мне, я передам. Ну, в общем, такая у нас теперь есть возможность пообщаться лично с тобой. Вениамин, спасибо тебе огромное за время, которое ты уделил, за советы. Пусть тебя Бог благословит в твоем служении, пусть Бог тебя благословит в твоей семье, чтобы твои дети выросли целеустремленными, хорошими христианами. И надеюсь, что, может быть, мы с тобой еще какие-то другие темы в наших передачах сможем обсудить, потому что я думаю, что у тебя богатая жизнь интересная и есть о чем поговорить.
Вообще творчество это хорошо.
Да,
да. Благословение всем вам, кто нас слушал, и Денис, также тебе.
Все, благодарю, с Богом.
С Богом.